«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ну, всем уже известно, что псевдоубийство в Киеве известного российского оппозиционного журналиста оказалось постановкой Службы безопасности Украины, организованной, чтобы предотвратить настоящее покушение. Подробности напомнит корреспондент агентства Рейтер Никита Конев.
Убийство в Киеве Аркадия Бабченко, российского журналиста, известного своими оппозиционными взглядами, оказалось постановкой, организованной Службой безопасности Украины. СБУ подготовила эту спецоперацию, чтобы предотвратить реальное покушение. Спецслужбы задержали предполагаемого организатора. Им оказался некий гражданин Украины Г, завербованный Россией. В качестве исполнителя он нанял знакомого ветерана АТО за 30 тысяч долларов. По словам Бабченко, эта операция готовилась в обстановке строжайшей секретности. Даже жена журналиста ничего не знала.
Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят, сегодня человек взят.
Аркадий Бабченко на протяжении долгих лет последовательно критиковал российскую власть за присоединение Крыма, операцию в Сирии и многое другое. В феврале прошлого года журналист покинул Россию, по его словам, из-за многочисленных угроз.
Не возрождение того совка, который рухнул в 91-м.
Мои гости сегодня – это независимый журналист Михаил Глухман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И спецкор «Новой газеты» Ирак Муртазин. Здравствуйте, Ирак.
Добрый
вечер. Как по-вашему, коллеги, допустимо ли вот журналисту играть такую неблаговидную роль, как подставной утки в чужой спецоперации? Давайте, Михаил, с вас начнем.
Ну, начнем с того, что подобная спецоперация спецслужб – это дело не новое. Ну, про Пашу Цветомузыку уже вспомнили все. Можно вспомнить массу подобных историй, когда человек якобы умирает, становится жертвой киллеров, потом неожиданно воскресает. Это не небольшой фокус, скажем так. Другое дело, что в данном случае такой подставной жертвой выступила, скажем так, политически значимая фигура. Известный журналист. И мы можем рассуждать, насколько порядочно в данном случае журналисту сотрудничать со спецслужбами, становиться такой вот подсадной уткой. Ну, честно скажу, у меня нет ответа, потому что если действительно было покушение, если действительно его готовились убить, ну, но в этом случае Служба безопасности Украины должна, конечно, предоставить все мыслимые и немыслимые доказательства. Пока таких доказательств мы не видим. Мы знаем имя киллера, сдавшего заказчика. Мы знаем уже имя заказчика. Но связи, обещанные связи с российскими спецслужбами мы пока не увидели.
Да, Ира, как вы считаете, подтверждается ли версия, что это Россия пыталась убрать своего идеологического оппонента?
Смысл?
Вот именно.
Нет, сейчас какой смысл? Нет, вообще я считаю, что убийство журналиста Бабченко все-таки произошло. Все. Журналист Бабченко погиб.
С маленьких букв.
Зачем? Журналист Бабченко погиб. Все, нет больше журналиста Бабченко. Есть Аркадий Бабченко, сотрудник СБУ, там, внештатный, штатный, не знаю, может быть, ему уже присвоили там звание лейтенант там, или капитан СБУ. Но это какое что-то за гранью моего понимания, в общем, то, что произошло. То есть, ну ладно, мы там, люди, которые им когда-то дружили, выпили не один литр водки, пива, было много разговоров, но... А он о матери-то подумал. Ну, это не молодая женщина. А если бы она умерла, узнав о том, что ее сына убили? А 5 приемных детей, которые в Москве живут. о них он подумал. Вот он там сейчас рассказывает там байки, что к нему пришли и сказали, что его хотят убить. Слушай, ты журналист, у тебя огромный ресурс. Напиши, что на тебя готовится покушение. Мне об этом сообщили сотрудники СБУ. Тем более, к этому времени там уже был известен организатор, были известны исполнители, в принципе, которые сейчас, на мой взгляд, все больше и больше приобретают признаки людей, которые были завербованы не ФСБ, а СБУ. Ну, это какой-то вообще маразм, дебилизм в квадрате. То есть, если бы в тот день, когда к Аркадию Бабченко пришли сотрудники СБУ, сказали, что на тебя готовится покушение, вот доказательства, фотографии из паспорта твоего, да, это могли только ФСБ получить фотографии. Вот. Он написал бы пост, был бы огромный там резонанс, и не было бы никакого покушения. Сказал бы, ребята, хорошо, готовится мне покушение, возьмите меня под охрану. Не хотите брать под охрану? Все, я уезжаю там, во Францию, в Чехию. Украина небезопасна, здесь меня могут убить. Я не понимаю, Аркадий.
Это один слово украинскому журналисту Олегу Кудрину. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот ведь недавно целый ряд заказных убийств по Украине пронесся. Может быть, все-таки стоило быть еще осторожнее, чем вот Ирак говорит?
Ну, что значит еще осторожнее? Аркадий Бабченко и так был осторожен, когда к нему пришли со свидетельствами, и я не понимаю, какая есть причина, чтобы не верить в его искренность и говорить уже заранее, что он рассказывает байки, когда сегодня он дает интервью нон-стоп. Умер не журналист Бабченко, умерла так называемая либеральная российская журналистика, независимая российская журналистика. Уважаемые журналисты, находящиеся в студии, принадлежат вроде бы либеральным изданиям, но просто дико слышать то, что они говорят, понимаете? Я не пресс-секретарь Национальной полиции Украины, я не пресс-секретарь СБУ, еще чего-то. Я просто призываю не делать скоропалительных заявлений. Уже вот сейчас не делать. Прошел день, чуть больше, день и несколько часов с того момента, как рассказали об этой спецоперации. Прошло ровно двое суток с того момента, как началась эта спецоперация. И уже такие скоропалительные заявления. Все плохо, все ужасно. Я призываю, знаете, посмотреть вовнутрь, вот, и прежде чем рассказывать об ужасной Украине, вспомнить Россию, журналистов, убитых в России, вспомнить, как российские главные редакторы, получив некие данные, ничем не подтвержденные, никому не показанные, эвакуировали своих журналистов, вывозили за пределы России. То есть, вот, понимаете, я просто в каком-то полнейшем недоумении, когда вот слышу людей, находящихся в студии.
Так и Аркадий должен был эвакуироваться. Он должен был прийти к Айдеру, сказать, есть информация, что на меня готовится покушение, я должен лечь на дно, там, но сотрудничать со спецслужбами, там, ну не знаю, Аркадий поставил себя в один ряд с тем же Пашей Светомузыкой. Все, Паша Светомузыка, Аркадий Бабченко, это синонимы для спецслужб.
Давайте дадим слово Алексею Светку, израильскому поэту и журналисту. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Насколько распространена в Израиле вот эта практика живым щитом, когда журналист вводит за нос каких-то своих преследователей?
Вы знаете, я сравнительно недавно живу в Израиле, и я бы хотел сказать о своем впечатлении от этой истории. Все мы, включая вот предыдущих выступавших, в значительной степени ведем, так сказать, свой разговор об этом событии в информационном вакууме. Самое странное во всей этой истории, что нам дали такой, так сказать, бурный зачин со всем с вот этим, так сказать, фиктивным убийством, да, и пообещали очень много. А в конечном счете, вот мы сидим, ждем уже сутки, пойдут вторые, и мы ничего не получаем. В каком-то смысле Бабченко видится мне как ну, будем называть слова своими именами, заложник СБУ. Потому что он, если и обладает какой-то информацией, он, может быть, в интересах следствия, он пока нам ее не сообщает. Но наш запас доверия, в общем, ограничен. Я как раз против того, чтобы тут говорили, там, умерли, он как журналист или не журналист. Мы говорим о человеке, которого, жизни которого угрожала вот, смерть. И я думаю, что люди, которые к нему пришли и рассказали об этом, убедили его. И каким-то образом, я не считаю его дураком по всему, что я о нем знаю, я считаю, что они убедили его, что в данном случае имеет смысл сотрудничать. Сотрудничать хотя бы с тем, чтобы, так сказать, как нам обещали, вывести всю эту историю к ее истокам. Кто, собственно, заказчик и кто зачинщик. И что мы видим на текущий момент? Мы видим, как трагедия постепенно превращается в фарс. Мы видим, собственно говоря, нам выдают по капле информацию, которая совершенно не складывается ни в какую картину. Самое странное, что во всем вот меняемом вину вероятным преступникам, я совершенно пока не улавливаю мотива. Это какая-то пародия была на пресс-конференции, которую, наверное, они видели в голливудских фильмах. Но они не понимают, что такие пресс-конференции, когда они устраиваются, они должны быть непрерывными и должны выдавать нам информацию, так сказать, по мере того, как следствие считает нужным. У нас, собственно, ничего нет, мы хватаемся за воздух. Это чудовищно компрометирующая история, но пока я не вижу, чтобы она скомпрометировала Бабченко. Хотя, и так как она развивается, на каком-то этапе ему, очевидно, придется высказаться. Потому что мы все дальше теряем связь между тем, что происходит, собственно говоря, вот в этом следствии, да, и тем, как это было изначально поставлено. Зачем было устраивать такой спектакль, поразивший и неприятно поразивший весь мир, для того, чтобы в итоге, так сказать, взять каких-то неизвестных людей, какого-то, я не знаю, там, хозяина оружейного завода. Почему, собственно, он хотел посчитаться с Бабченко? Были ли дальнейшие заказчики? Мы ничего этого не знаем. То есть гора родила мышь, а может быть и меньше. Вот так мне кажется.
Спасибо. Давайте послушаем, как Аркадий Бабченко начал свое выступление на пресс-конференции в Киеве.
Прошу прощения, здравствуйте. Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное пилотное чувство, когда приходит хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Самое главное, предотвращено другие, более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились серьезно. И то, что когда-то две недели назад, что там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я, наверное, насколько я понимаю. Да? Короче говоря, вчера все это закончилось. Половина, значит, дела сделана. Я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дорогой. Спасибо.
Ирак, насколько правдоподобно звучит эта версия, что жена не знала?
Вообще, честно говоря, даже вот говорить не хочется. Понимаете, была жизнь, опасность жизни. Там. Так нас тут, извините, десятки, сотни журналистов должны перестрелять уже, да? Я постоянно говорю, что Донбасс – это Украина. Что Донбасс надо перекрыть границы, и тогда там будет мир и порядок. Я постоянно говорю, что Стрелков и все, кто поехали на Донбасс из России, должны сидеть по тюрьмам. Я постоянно говорю, что это ополченцы сбили Боинг. И ничего, вроде вот живой, хотя да, мне постоянно угрожают. Но если я после каждой угрозы буду бежать в ФСБ и требовать, там, просить организовать вот такое покушение, ну, извините, меня каждый день будут хранить. И самое печальное вообще сегодня, да, то, что вот эта вакханалия с Бабченко, она заслонила другую трагедию. Настоящую трагедию, которая сейчас разворачивается. Сегодня 16-й день голодает Олег Сенцов. И уже несколько дней про него ни слова.
18-й.
Украинская пресса молчит, российская пресса обсуждает Бабченко. Спасибо, Аркадий. Если Олег не сегодня, завтра умрет, на твоей совести это будет тоже. Потому что ты отвлек общественное внимание от Олега Сенцова, которого, ну, действительно сфабриковали уголовное дело, который сидит ни за что, ни про что. И сегодня Олег умирает.
Ну, я бы хотел единственное сказать, что, тем не менее, когда сообщили об убийстве Аркадия Бабченко, никто не удивился. Да, люди были в шоке, в том числе и я был в шоке совершенно, но меня это не удивило почему-то.
Так и меня не удивило.
И почему-то меня... у меня не было сомнений в том, кто его может убить. Да, были убийства, и вы, как человек, работающий в «Новой газете», прекрасно знаете, как у нас убивают журналистов и кто за этим стоит.
То есть послушаем генпрокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил оппозицию в том, что она ведет себя аморально.
У меня вызвало большое разочарование реакция на вчерашние события значительной части украинского политикума. Я себе слабо представляю, чтобы британская оппозиция или общественный сектор провели целый день после вероятного теракта в обвинениях лично премьер-министра Терезы Мэй и МИ-6 за то, что было отравлено российскими спецслужбами семейство Скрипалей. Я этого просто не могу представить. И именно поэтому Британия сильная страна, потому что там такого не могло быть в любом случае. Я не могу себе представить, чтобы в 2001 году оппозиция Демократической партии Соединенных Штатов Америки обвинила в теракте башен-близнецов, который устроила Аль-Каида, действующего президента или действующего руководителя Центрального разведывательного управления. Там такого не могло быть, и поэтому Соединенные Штаты – могучая страна. К сожалению, в нашей стране большинство политиков и часть общественного сектора используют любой повод не столько для атаки на власть, это нормально, но и для атаки на страну, и в первую очередь на ее правоохранительные структуры, на тех, кто отвечает за безопасность и противодействие терактам. Могу процитировать Наливайченко. «Власть не способна защитить граждан». Amnesty International. Трагическая несостоятельность украинской власти. Саакашвили. Это дно. Преступная и импотентная власть оставляет за собой шлейф трупов. Не Путин, не Кремль, не ЛНР или ДНР, а оказывается, украинская власть оставляет за собой шлейф трупов.
Украинская влада заряжает за собой шлейф трупов.
Это вопрос Алексею Цветкову. Как по-вашему, повторяет ли Украина не лучшие примеры других стран, которые пытаются любой использовать повод, чтобы свести внутриполитические счеты?
Я не вижу здесь, ну, в данном случае, в той сцене, которую показали, конечно, есть, так сказать, видно желание посчитаться, но я, честно говоря, глядя на вот все, что происходит, я вижу только неуклюжесть и прискорбный непрофессионализм. Я, конечно, учитываю, я серьезно отношусь к словам Бабченко. Я, так сказать, его я, по крайней мере, потому что он пишет, я знаю, давно. И если он пошел на сотрудничество с ними, очевидно, у него были какие-то веские мотивы, о которых, как я уже сказал, ему, наверное, предстоит еще высказаться, потому что долго молчать об этом не получится. Но я бы хотел сказать, что... Вот, что больше всего шокирует в этом, это непрофессионализм. Что касается Олега Сенцова, то тут я бы возразил господину Муртазину, потому что у меня довольно обширная аудитория в социальных сетях. И, конечно, и сегодня, как и вчера, хотя вчера, может быть, чуть-чуть приглушило, огромная масса выступлений в поддержку Сенцова. В том числе замечательная была статья Алексея Навального. И, конечно, мы все об этом помним и все об этом знаем. Но тем не менее, вот эта вот операция, которая ну, как есть такие голливудские фильмы, что ли, о неуклюжих полицейских. Вот мы до сих пор не понимаем, что именно, что они хотели этим сказать, почему они решили, что это будет сенсацией, кроме, конечно, самого спектакля. Тут вот как раз они цитировали осуждение мировой общественности, в том числе Amnesty, в очень многих газетах. И СМИ зарубежных я читаю полное непонимание этого спектакля, потому что, да, мы понимаем, что журналисты работают в ситуации огромной опасности, но в данном случае мы не понимаем, почему именно вот в данном случае они решили, что они обнаружат какой-то след и предъявят нам какие-то доказательства. И если эти доказательства существуют, почему их до сих пор нет? Почему нам пока то какой-то исполнитель, который сотрудничал с СБУ, ну ладно, а вышли всего-то навсего на какого-то фабриканта, у которого нет мотива, который... Судя по тому, что о нем сообщают, обеспечивает оружием антитеррористические отряды украинские. Что, какой, собственно, его интерес в этом убийстве? То есть, ну, это ясно, я не знаю, хотя бы автору там, самых плохих детективов. Если у тебя в преступлении отсутствует мотив, у тебя распадется все следствие. Там просто... Ну, в общем... Чем дальше, тем эта история выглядит печальнее. И мне очень печально за, так сказать, за самого фигуранта, за Аркадия Бабченко, потому что все это рано или поздно, так сказать, может наложить пятно на его биографию. Я не согласен, что умер, что он умер как журналист, и это совершенно другой вопрос. В данном случае он частное лицо, которому угрожала смерть. Но если он не выкарабкается из этой истории, то я не уверен в его дальнейшей просто профессиональной судьбе, вот что я хотел бы сказать.
Я бы не стал говорить, что там вот угрожала смерть. Зачем это Аркадию? Давайте называть вещи своими именами. Аркадий гениальный журналист был. Аркадий талантливый. Его материалы из Осетии, из других там... горячих точек, что называется, да, это, ну, пособие по изучению военной журналистики. Аркадий никогда не пугала смерть, никогда не пугала опасность. Он шел навстречу опасности, навстречу смерти, всегда вот в этих военных командировках своих, я говорю, это был талантливый, я бы даже сказал, гениальный военкор. И после того, как его попросили из новой, как он сам написал там за разглядясь, потом сам написал, что в новой он себя чувствовал очень комфортно, да, что он писал только то, что хотел писать. Любые командировки, которые он хотел поехать, пожалуйста, тут же его отправляли. И он оказался в ситуации невостребованности. То есть вот он уже год-два уже живет, вот нет опасности, нет вот этого адреналина от ситуации, когда там реально пули летят. Реальная опасность. Ну, захотелось этого адреналина. Вот он пошел, сказал: все, ребята, вы меня убедили, работаем.
Давайте послушаем мнение бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, которое он высказал нашему корреспонденту Мумину Шакирову.
С точки зрения политической оценки, давайте дождемся результатов расследования. Если действительно будут убедительные доказательства, что это заказали российские спецслужбы, значит, ну...
То есть к этому надо относиться очень серьезно, так я понимаю?
Конечно. Конечно, я считаю, что здесь не надо торопиться, не надо навешивать ярлыки. Должно быть расследование. Если будут убедительные доказательства, ну, значит, это еще один инцидент в копилку Гааги.
Пострадала ли репутация самого Аркадия Бабченко в этой истории, как вы считаете?
Опять-таки, я думаю, что вот сейчас у нас первая информация, первая пресс-конференция, очень отрывочная информация. Если действительно планировалось покушение, честь и хвала службы безопасности Украины, что она его предотвратила и смогла провести операцию, которая позволила выявить потенциально, по крайней мере, заказчиков и прямых исполнителей. Но это мы должны, эти доказательства мы должны получить, что называется, на столе.
Олег Кудрин, вопрос. Вам кажется убедительным вот та версия, которую предложило обществу службы безопасности Украины? Вам слово, Олег.
Я присоединюсь к словам господина Нечаева, и вот, на мой взгляд, это первый сегодня, как сказать, серьезный эксперт, давший вменяемую, серьезную, солидную, взвешенную оценку. Я не готов оценивать версию данную службы безопасности, потому что, повторюсь, слишком мало информации. И сегодня давать скоропалительные оценки, там что, опозорились, что там еще, чем дальше, тем смешнее и так далее. Ну это дико слышать, понимаете? Потому что, повторюсь, прошел 1-2 дня. Украинская пресса, в Украине, в отличие от России, есть свобода слова, есть свободная пресса, разные медиа, разные СМИ принадлежат разным центрам интересов. И украинская пресса, если бы вы ее читали, с ней знакомились, она уже вцепилась в ляжки украинским силовикам. Она уже раскапывает буквально каждый эпизод. Сегодняшний разговор, вообще такое ощущение, что он проходит в 9 часов утра, когда ничего этого еще не известно. Сегодня постоянно появляется новая информация о названных лицах, подтверждение, неподтверждение. Закрутилась машина поиска фактов, людей и понимания, усиления понимания того, что происходит. Появились какие-то посты журналиста Владимира Бойко, который дает свою версию очень жесткую по отношению к следствию. Если не ошибаюсь, этот человек известен тем, что он когда-то первым сказал о судимостях Януковича. Но насколько его версия верна в деле Бабченко, неизвестно. Вот. Поэтому вот, странно слышать то, что я слышу. Понимаете, говорить о том, что риски Бабченко и значит, сравнивать риски и риски. Бабченко сегодня на пресс-конференции четко, понятно объяснил, почему и за что ненавидит Путин. Бабченко постоянно рассказывал вместе с Айдаром Муждабаевым об эффекте так называемом таком новом русском московском либерализме. Вот. И его, как бы это сказать, лживости. Когда люди, в принципе, понимают, что творится с Россией, но как-то удобнее это все микшировать и говорить, что не так все плохо. По поводу Олега Сенцова, говорить, что Бабченко вот, значит, помешал Олегу Сенцову, нет, он должен был ждать, если ему спецслужбы что-то довели какую-то информацию, он должен был ждать, чтобы его довели до смерти. Да? Вот. С Олегом Сенцовым, чтобы вы знали, уважаемые, глобальная акция будет 1-2 июня, то есть завтра и послезавтра. Пожалуйста, ждем вас. Я тут в Балтии знаю, что будет в Риге, знаю, что будет в Каунасе, в Вильнюсе. Сегодня прошла первая акция в Таллине, следующая в Таллине будет 2 числа. Пожалуйста, участвуйте, общайтесь, боритесь с преступным режимом, вот, или же не осуждайте Бабченко и не говорите, что он не рискует. По поводу мировой общественности, ну как, да, есть критика, есть не критика. Кто-то, главный пункт, это то же, что сказал господин Нечаев, рано делать выводы, давайте подождем информации. Есть ли шанс у украинских силовиков, что что-то пойдет не так, они не представят убедительных свидетельств, наверное, есть, но у них есть шанс, что свидетельства, которые они сейчас уже за сутки раскрыли, столько, сколько раскрыли, это достаточно много, есть шанс, что это все будет убедительно и солидно, и мы получим серьезное дело и серьезное обвинение российского режима. Поэтому, понимаете, вот мое недоумение нарастает, и такое впечатление, что я вот нахожусь на разных планетах с 3 из 4 экспертов, которые уже прозвучали в этой программе.
Михаил, как вы считаете, чем объясняете такую задержку с расследованием гибели Павла Шеремета?
Я, к сожалению, ничего не могу сказать, поскольку у меня абсолютно нет информации.
Скоро 2 года будет.
Да, к сожалению. Но я все-таки поправил бы Олега. Мы не говорим о том, что СБУ опозорилось, о том, что расследования смешные.
Я говорю, что смешные.
Ну, я пока этого сказать не могу, потому что я не вижу результата. Да, нам показали двух, точнее, про одного рассказали, другого показали, двух граждан Украины. Пока обвинение российских спецслужб только на словах. Ну, в данном случае я готов присоединиться к Андрею Нечаеву. Давайте подождем.
Понимаете, вот это вот «давайте подождем», оно означает «давайте признаем то, что говорит СБУ».
Нет, я совершенно
не готов. «Давайте подождем», это значит версия, выдвинутая СБУ, она вот пока сегодня единственная.
Значит, я должен сказать, Ирак, давайте так, что СБУ, что ФСБ. Все эти ребята вышли из одной шинели. И это шинель не Гоголь, это шинель Дзержинского. Согласен. Поэтому верить ни тем, ни другим на слово я не готов совершенно. Вот железные факты на стол. Будем говорить.
Ну, вот пока их нету.
Ну, на самом деле, на самом деле я в данном случае могу согласиться с Олегом, прошло мало времени.
Ну, как мало времени? Бабченко же сказал, 2 месяца они рыли, как буйволы. Месяц Аркадий был посвящен. То есть уже все, у них доказуха вся готова. И они должны были, обязаны были ее выложить во время пресс-конференции. Они 2 месяца пошли заказчику из
кочки. Да.
Если нет, значит нет у них ничего. Сейчас они будут этого бедного Бориса, там, как его, Годунова, директора завода, посадят его там...
Германа.
Посадят его в камеру и будут от него добиваться признательных показаний, явки с повинной, показывают фотографии офицеров там ФСБ, говорят, вот это он к тебе приходил. То есть ну, за 2 месяца.
Ну, в общем, что-то пошло.
За
не
два
так,
месяца говорит. Того, как вы там рыли землю, там, как буйволы ну, работали.
Опять же, давайте подождем.
Сколько будем ждать? 2 года?
Неделю подождем. Недели хватит.
По Шеремету тоже говорили, давайте подождем. 2 года же ждем. Где убийцы, где исполнители, где заказчики?
Про Шеремета, надо сказать, изначально и не говорили, что найдены заказчики.
Да и убийство мужа певицы Максаковой тоже вызывает большие, в смысле, версии.
Ну, насчет мужа певицы Максаковой, это, если говорить в терминологии певицы Максаковой, это немножко из другой оперы. Мне так кажется, например.
Ну да, ну то есть резонансные преступления очень расследуются плохо.
Очень. А что, в России хорошо расследуется?
Вообще, в принципе, убийство Немцова, оно расследовано?
Нет.
Хотя то тоже надо... Ну, исполнители осуждены.
Вот правильно Кал говорит, что они вышли из одной шинели, что СБУ, что ФСБ. И там, в общем-то, мы наблюдаем за таким процессом, который называется деградация. То есть разучились работать.
Ну, почему же? В деле об убийстве Немцова заказчика тщательно укрывают. Потому что исполнители... Да, исполнители есть. А заказчик где?
Как вы думаете, эта история на тормозах спустит или ее будут раскручивать и дальше?
Ну, давайте поживем, увидим. Ну, мне бы хотелось, чтобы эта история все-таки постольку, поскольку... Тут речь идет все-таки о нашем коллеге, о журналисте.
Ой, да не надо только говорить, что все, умер журналист Бабченко, умер. Есть Аркадий Бабченко, гражданин России. Вот, давайте, хорошо. Речь идет о нашем соотечественнике Аркадии Бабченко.
Ну,
бывшем журналисте, бывшем превосходном, отличном журналисте.
Давайте все-таки не будем вешать ярлыки. Я надеюсь, что Бабченко... Остался журналистом и хорошим журналистом. Мне хотелось бы, чтобы это дело было расследовано. На самом деле, я очень рад тому, что Аркадий остался жив.
Ну, это вообще вообще не обсуждается.
Это самое главное.
Я тоже рад, что Аркадий жив, но водку пить я больше не буду.
Это вопрос, это вопрос уже 10-й. Потому что, когда речь идет о жизни человека, давайте мы все-таки вопросы этики отодвинем на второй план.
Да, мы их будем рассматривать, но...
Каждая командировка Бабченко на войну – это был вопрос жизни и смерти. Он смело ехал в эти командировки, он смело летел в эти командировки. Поэтому, извините, для Аркадия Бабченко, для журналиста Аркадия Бабченко, для великого журналиста Аркадия Бабченко вопрос жизни и смерти никогда не был на первом месте. И здесь, в этой истории, я думаю, это тоже не вопрос.
В поездке на войну все-таки почти все зависело от него. Здесь от него, когда к нему пришли и сказали, что вот есть киллер, и тебя в течение ближайшего месяца должны убить, от него уже не зависело совершенно ничего. Есть замечательная история о том, как одного югославского беженца в свое время, в советские еще далекие времена, вызвали ФБР, в Штатах, и сказали, что, знаете, вот мы получили данные о том, что Тита хочет вас убить, и вот уже здесь, в Соединенных Штатах, есть киллеры. Что мы можем для вас сделать? А что вы для меня можете сделать? Ну, хотите, мы вам пистолет дадим. Он говорит, простите, я не понял, они меня на дуэль вызывают? Вот здесь...
Чем закончилась эта история?
Ну, видимо, его как-то защитили.
Почему с Аркадием не поступили так же?
Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к службе безопасности Украины. Мне кажется, что, наверное, можно было бы взять заказчика без вот этого цирка.
Так его взяли. Его пасли уже, как, сколько там, его записывали, сам, его могли взять за неделю до покушения на Бабченко. За две недели до покушения на Бабченко его могли взять.
Его могли взять через полчаса после покушения на Бабченко.
Без этой истерики.
Вот с чем я совершенно согласен, что мне просто страшно себе представить, что испытала его мама, что испытала его жена, что испытала его дочка, приемные дети. Потому что мне, например, в тот момент, когда я узнал об этом, было очень плохо. Хотя я Аркадия лично не знаю, но для меня это была действительно колоссальная трагедия. И было большое счастье на следующий день, когда я узнал, что он жив.
Нет, для меня это тоже была, можно сказать, личная трагедия. Я, честно говоря, ночь после убийства Бабченко, журналиста Бабченко, я пил. Ну, честно скажу, чего стесняться-то? Потому что это была для меня трагедия. Что человек, который я когда-то считал другом, который, реально был моим другом, с которым мы разошлись после сочинской катастрофы, когда он там такое понаписал, что я ему тоже отписал, опять ты мне больше не друг. Я покаялся за свои слова, написал, что прости, Аркадий, прощай, старшина. Был не совсем трезв, когда это писал, написал искренне. А когда я узнаю, что это, оказывается, был цирк вот этот, я просто могу сказать, Аркадий, ты подлец.
Давайте Алексею Цветкову зададим вопрос. Алексей, как по-вашему, имеет ли смысл вообще журналистам сотрудничать с той или иной службы безопасности? Или лучше сохранять нейтралитет?
В этом пункте я хотел возразить. В данном случае речь идет о судьбе не журналиста Бабченко. Это он не на задании. Он участвует в операции, которую ему предложили, и он в ней заинтересован, в ее исходе, потому что это, так сказать, его судьба. Речь идет о его жизни и смерти. Поэтому я думаю, что в данном случае разговор и вот эти вот даже международные осуждения, что вот журналистов втягивают в такие операции, они несколько неуместны. Потому что журналист, я сам проработал там в журналистике или близко к журналистике большую часть жизни, журналист, как любая профессия, когда-то он снимает с себя шапку журналиста и становится, я не знаю, мужем, посетителем ресторана. Он не вечно на работе, и полицейский не вечно на работе, и агент СБУ не вечно на работе. В данном случае хотели убить человека, да, с которым, которому предложили вот такой выход из ситуации. Но я хочу высказать несогласие с версией, которую уже двое выступавших выдвинули выжидательной. Что давайте подождем. Вот нам обещали, и мы подождем, пока нам что-то дадут. Да, но после такого мощного аккорда, какой был дан с самого начала, мы ожидали, что сейчас на нас обрушат невероятной, так сказать, точности и поразительные сведения, да? Вместо этого нам нужна хотя бы версия того, что произошло. Никакой версии у нас нет. Мы не знаем, что произошло. Кто-то хотел убить Бабченко. Ему показалось, что эта версия убедительна. Именно поэтому он и вступил в сотрудничество. И я вполне верю, так сказать, его заверениям. Но нам ничего не дают. Мы не пассивная публика. Мы люди, так сказать, ну, более-менее формирующие общественное мнение России, Украины и зарубежных стран, да? И мы ждем. Сколько мы можем ждать? Что это за распорядок такой? Где, когда нам, наконец, покажут что-то, во что можно будет, как говорится, вонзить зубы? Все эти люди, которых нам пока даже и не представили толком, они никак не складываются в единую мозаику. Мы не понимаем, что это такое, почему нам решили, что это какой-то кремлевский след. Просто потому, что Кремль ненавидит Бабченко за какие-то его, так сказать, прежние деяния. Ну так это мы знали раньше. Кремль многих ненавидит в этом смысле. А убивают, ну, может быть, там, я не знаю, не все преступления расследованы, но там, ну, десятки, да? Что именно, почему и в этом деле, как, где в нем сенсация, которую нам обещали с самого начала, кроме вот этой вот неудачной и покоробившей многих постановки. Там до сих пор ничего нет. И, честно говоря, возражая вот предыдущим оратором, я скажу, что я, мои ожидания уже близки к нулю. Может быть, я жду каких-то объяснений от самого Бабченко, который, может быть, расскажет нам хотя бы, почему он пошел на вот такое сотрудничество. И он же наблюдал что-то. Он, видимо, он знает версию, которую не знает никто из нас, которую не знают журналисты. Пресс-конференции даются для того, чтобы дать людям именно версию, может быть, не на 100% верную, но ту, которая есть у следствия и которая должна, так сказать, которой мы должны поделиться. Вот я этой веры имею все меньше и меньше. У нас в руках воздух. От всего спектакля остается только воздух. И в чем состояла опасность, которой подвергался Бабченко, я до сих пор не могу понять.
Спасибо, Олег Кудрино, вопрос. Олег, насколько правдоподобно считают вот эту версию на пространстве Прибалтики, например, где вообще сильные настроения антироссийские?
Ну, я бы не сказал, что в Прибалтике сильные антироссийские настроения. Это, по-моему, в принципе неточная формулировка. В Прибалтике частично в политических элитах сильные, скажем так, опасения перед российской агрессией, а с другой стороны очень-очень сильна прокремлевская, как сказать, прокремлевские группы поддержки, прокремлевские медиа, которые настраивают соответствующим образом население, прежде всего русскоязычное, но, кстати, не только русскоязычное, на местных языках тоже кремлевская пропаганда достаточно сильно работает. Поэтому в Балтии, как сказать, этим не так сильно интересуются. Здесь чаще перепечатывают обзоры зарубежной прессы, высказываются местные аналитики, в общем, достаточно аккуратно. Обзор прессы британской я смотрел. Вот. Здесь есть некоторая обида от министра иностранных дел Литвы господина Линкевичуса по понятной причине, потому что он сделал жесткое заявление, но он тоже, вероятно, будет ждать развития дела и дальше смотреть по ситуации. Я бы хотел, если возможно, зафиксировать, что уже я могу согласиться как минимум с одним человеком практически полностью из тех, что в студии. Мне очень приятно, что мы находим общий язык. Вот. И учитывая тему передачи, может ли журналист сменить профессию, я хотел бы сказать, напомнить, что Бабченко – это не только замечательный журналист, но и замечательный писатель. К сожалению, после нулевых годов он перестал писать по мере того, как режим в России стал становиться все более авторитарным и, прямо скажем, неприличным. Но сейчас как раз, если бы вы смотрели сегодняшние интервью, пресс-конференции, выступления Бабченко, кстати, и версии бы новые узнали, где он рассказывал, что, как ему сказали, в списке на убийство он был первым, но как сказали, что ты там был мелкой сошкой для раскачки. Да, так я не об этом. Я, как человек, занимающийся достаточно много литературной критикой, литературоведением, просто счастлив, что Бабченко заявил, что он пишет новую книгу. Вот. То есть профессия журналиста и писателя, конечно, близкие профессии, но это все-таки разные профессии. И Бабченко действительно в данный момент меняет профессию, но он не становится агентом СБУ, как некоторые пытаются сказать. Он просто защищал свою жизнь и жизнь своих близких, учитывая, какие резкие заявления он делает по отношению к Кремлю и лично президенту России, это вполне естественно. Вот. А я лично буду с большим нетерпением ждать очередную книгу Бабченко после долгого перерыва. Здесь у него тоже, как у украинских силовиков, есть шансы сделать что-то великолепное, есть шансы потерпеть фиаско. Кстати, хотел бы напомнить, что Бабченко начинал одновременно как писатель, даже чуть раньше, с Захаром Прилепиным. Вот. И тогда Прилепин был жестким антикремлевцем, но сегодня надежно прилип к власти, от этого имеет немалые выгоды, участки на Рублевке. Вот. А Бабченко там есть, там, где он есть, и он по-прежнему непокорный, непослушный, делает резкие заявления. И, в общем-то, я думаю, по большому счету ему бессмысленно вот то, что плохое о нем сейчас говорят. Он это уже, в общем-то, переживал и не раз. И дай бог ему удачи в его книге.
А можно вам вопрос задать? Вот вы говорите, что Бабченко защищал свою жизнь. А чем поступок Януковича, дезертировавшего из Киева в свое время, отличается от поступка Бабченко? Янукович тоже защищал свою жизнь. Он считал, что он в опасности, что его могут убить. Ну вот он защитил таким способом. Чем отличаются эти два поступка?
Это троллинг?
Нет, зачем? Это вполне серьезный вопрос. Что? Я все время говорю, что...
У меня к вам встречный вопрос. А что общего в этих поступках? Вы можете объяснить, что общего?
Забота о жизни. Сохранение жизни.
Да,
то есть человек Янукович и человек Бабченко. У обоих был главный мотив, получается, сохранить свою жизнь. Янукович сохранил свою жизнь, сбежал. Бабченко сохранил свою жизнь, пойдя на контакт с СБУ, приняв решение участвовать в этом спектакле. Различия есть?
Можно отвечать? Так. Вы конечно берете президента, выстраивавшего мафиозную пирамиду в стране и практически ее выстроившего. Вы берете президента, сдавшего и продавшего свою страну соседней стране, и доведшего ее до крупного кризиса.
Олег, я постоянно и вы берете журналиста. Что? Никакой что? Опасности Януковичу не было. Он, да он сбежал из страны, чтобы не сесть надолго в тюрьму за свои коррупционные дела.
Да? Да, вы еще в этом специалист. Когда Володя Парасюк вышел на Майдане и сказал, что плевать я хотел на ваши договоренности, завтра я с хлопцами иду на Банковую, никакой опасности не было Януковичу.
Если была опасность Порошенко, да. То Януковичу, прошу прощения, если действительно была серьезная опасность Януковича, он должен был поступить как Альенда. Он должен был быть со своим народом, со своей страной, но не бежать из страны.
Для вас Альенда положительный персонаж, я смотрю, да?
Дайте не уклоняться.
Человек
в сторону. Меня, знаете, что удивляет?
Мы перешли в другую плоскость.
Меня, знаете, что удивляет? Что вот на этой неделе, как раз, когда был опубликован доклад по Боингу малазийско-голландскому, который сбили над Донбассом, зачем порадовалась еще, вот еще одна такая жареная, что ли, ситуация, как произошла с Аркадием Бабченко, когда и так уже весь мир говорил о русской руке, о руке Москвы на войне на Украине, как вы считаете?
Ну, опять же, я говорю, мне
да очень... Кучишь,
мне очень сложно влезть в черепную коробку сотрудников СБУ, которые
автор сценария,
планировали вот эту спецоперацию. Ну,
но голландскую часть не они планировали.
Голландскую
там был трибунал,
часть, слава богу, планировали не они. Здесь, по крайней мере, когда я вижу, как работает голландская следственная группа, я вижу, что они движутся шаг за шагом. Они не делают никаких громких заявлений. Они говорят только то, чему есть железное доказательство, окончательное доказательство, против которых возразить невозможно. Поэтому здесь, опять же, в принципе, все спецслужбы чем-то похожи, но вот голландские, они как-то существенно отличаются и от службы безопасности Украины, и от ФСБ. То есть там нет никаких громких заявлений, а есть медленная работа шаг за шагом.
Да, Русина.
Вот то, что я вижу, так сказать, взгляд мой со стороны.
Алексей, Цветков вопрос. Алексей, дает ли голландские спецслужбы пример того, как доказать причастность России к войне на Украине, не прибегая к каким-то серьезным и таким жареным приемам?
Конечно, я согласен с этим. Тут надо сказать, что в их случае, и тут мы уже, так сказать, включены дипломатические мотивы, в их случае как раз я думаю, что какая-нибудь эффектная пресс-конференция была бы вполне уместна, потому что у них очень далеко продвинулось следствие, у них собрано огромное количество материалов, им есть о чем рассказать, так сказать, и суду, и широкой аудитории. В данном случае, так сказать, контраст в данном случае с СБУ состоит в том, что у этих людей просто, судя по всему, нечего нам рассказать. Что они, так сказать, вот украсили сцену, поставили декорации, а дальше они не знают, как действовать. Это то, что называется впрягать телегу впереди лошади. Это совершенно, кустарный способ ведения следствия. И поэтому, так сказать, никакого сравнения не может быть. Если учиться уже, так сказать, у лучших традиций западного следствия, западной полиции, и даже вот тех, так сказать, энтузиастов, которые участвовали в этом расследовании, то надо учиться именно кропотливой работе. Дело в том, что Бабченко упирал в своих, так сказать, объяснениях на пресс-конференции, что его впечатлила именно работа этих людей, и отчасти, может быть, поэтому он согласился на сотрудничество с ними. Так вот, мы должны увидеть и увидеть в самое ближайшее время, что такая работа была проделана. Мы ничего этого не видим. Нам показали какое-то видео, где с каких-то денег упала резинка, и поэтому их пересчитывают. Это ничего абсолютно не доказывает. Ничего никто из взятых на текущий момент, так сказать, или задействованных в этой, так сказать, я не знаю, диверсионной группе людей, никаким образом не складывается в сюжет, в мотив. И мы абсолютно не понимаем, кроме общей враждебности, там, допустим, российского правительства в отношении Бабченко, почему потребовалось его убивать, кто давал задание, спасибо, каким образом большое, это было сделано. Спасибо, а с самого начала мы ожидали именно этого.
Да, спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Очевидно, эту тему будем еще развивать не один раз. Надеюсь, что все останутся живы, хотя масса неуклюжих шагов уже совершена. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети.